Говорит Радио Свобода. Алексей Навальный в очередной раз оштрафован по обвинению в нарушении правил проведения митингов.
Власть ужасно бесится и страдает, и мучается от того, что наша избирательная кампания настоящая. У нас есть 137 тысяч волонтеров, они работают каждый день.
Дональд Трамп поддержал внесенный в Сенат законопроект об ужесточении правил иммиграции в США.
Я не вижу никакого смысла в сохранении нынешней системы, предоставляющей преференции с въездом в страну родственникам американских граждан, нежели обладателям дефицитных профессий.
Сайту «Радио Свобода» исполнилось 20 лет.
Лучше сайта в Рунете просто нет. Он старейший, он самый красивый, там больше всего интересных статей, комментариев, заметок.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 4 августа. Итак, Симоновский суд Москвы признал виновным оппозиционера Алексея Навального в повторном нарушении правил проведения митинга и оштрафовал его на 300 тысяч рублей. Заседание суда продолжалось почти до 11 часов вечера 3 августа. Ранее по аналогичным делам были оштрафованы глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков на 300 тысяч рублей и руководитель московского штаба Николай Ляскин на 250 тысяч. В четверг оппозиционеров вызвали в полицию для составления административных протоколов за проведение так называемого агитационного субботника 8 и 9 июля. Их обвинили в организации незаконного массового мероприятия с помощью портала YouTube. Во время агитационного субботника в поддержку участия Навального в выборах президента по всей стране было задержано около 200 активистов. В числе задержанных были те, кто раздавал листовки или просто держал в руках воздушный шар с надписью «Навальный-2018». Навальный, Волков и Ляскин отбыли административный арест из-за нарушения правил проведения митинга за акции 26 марта и 12 июля. На судебном заседании по очередному делу против главы Фонда борьбы с коррупцией побывала Наталья Джампаладова.
Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд города Москвы в течение 10 дней. Постановление решено. Заседание окончено.
Я потом с вашей зарплаты
журналисты
деньги. Подойдите ко мне.
Мне просто было как бальзам на душу слушать эти цитаты судьи, когда она зачитывала несколько раз. Поставил подпись сам, убеди еще кого-то. Мы должны вместе, мы должны бороться. Спасибо большое. Видите, поддержка людей прямо на улице встречается. Мы понимаем, почему это произошло. Власть ужасно бесится и страдает, и мучается от того, что наша избирательная кампания настоящая. У нас есть 137 тысяч волонтеров, они работают каждый день. Они не знают, как это остановить, и прибегают к своему вечному единственному способу. Они пытаются арестовывать людей, они пытаются их штрафовать. Они запугивали сначала вот этими самыми административными арестами. Сейчас они пытаются запугать нас огромными штрафами. Этого не произойдет. Мы не испугаемся и будем вести эту кампанию все равно. Штрафуют, будем вести кампанию. Воруют наши листовки, будем вести кампанию. Закрывают штабы, будем вести кампанию. Арестовывают, мы все равно будем вести кампанию, просто потому что мы правы. Правда на нашей стороне, и вот эта вот трусливая абсолютно позиция власти еще раз доказывает, что правда на нашей стороне. Возразить им нечего, но вот они и выставляют такую судью перед собой. Все штрафы потом мы компенсируем из той заработной платы, которую все эти судьи будут получать, находясь в местах лишения свободы. Спасибо большое.
Обжаловать будете? Спасибо.
Ну, конечно, будем обжаловать, да.
На очередном судебном заседании по делу против Алексея Навального побывала Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил поддержку законопроекту о реформе иммиграционной политики США, внесенному двумя республиканскими сенаторами-южанами – Томом Коттоном и Дэвидом Пердью. Документ предусматривает введение конкурсного механизма отбора потенциальных переселенцев в зависимости от их профессиональной квалификации и значительное сокращение числа лиц, имеющих право на въезд в страну по родственным связям. Трамп назвал Билль Коттена Пердью наиболее кардинальной попыткой пересмотра американской иммиграционной системы за последние полвека. Белый дом не рассчитывает на то, что законопроект будет принят мгновенно, а надеется, что он породит живую общественную дискуссию и станет важным вопросом на предстоящих в следующем году промежуточных выборах в Конгресс. Тему продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Трамп надеется, что благодаря нововведению число лиц, въезжающих в Америку с зеленой картой, то есть с видом на жительство, удастся уменьшить за ближайшие десятилетия больше, чем наполовину, с 1 100 000 до 500 000 в год. Отмене подлежит иммиграционная лотерея с ее национальными квотами. Преференции на получение зеленой карты сохраняются лишь за находящимися за границей с супругами и несовершеннолетними детьми американцев. Автоматическое право на въезд прочих родственников упраздняется. Дополнительно предусмотрен длительный запрет на получение новоприезжими социальных пособий. Еще одно важное положение законопроекта заключается в том, что если раньше о предоставлении зеленой карты иностранцам просили отдельные предприятия, исходя из своих конкретных потребностей в кадрах, то теперь вопрос переходит из частной сферы в государственную, так что отбирать достойных кандидатов будут власти в соответствии с так называемой бальной системой, рассчитываемой на основе возраста, семейного положения, образования, рода деятельности и квалификации иностранного гражданина. Сверх того, баллы полагаются за знание английского языка, крупные жизненные достижения, наличие предпринимательской жилки или предложений высокооплачиваемой работы. Правящая администрация сделала заявление, что выполняет таким образом предвыборное обещание всегда и везде отдавать предпочтение американцам, которых, по ее твердому убеждению, нынешняя система дискриминирует, обрекая на неравную конкуренцию с нескончаемым потоком иностранных работников, готовых трудиться за гроши. Демократы и солидарные с ними правозащитные организации клянутся, что не пожалеют сил, чтобы заблокировать резолюцию, в которой они усматривают признаки белого расизма. К ним примкнули некоторые союзы предпринимателей, недовольные тем, что государство отнимает у них полномочия самостоятельно определять пул потенциальных работников. Ситуацию по просьбе «Радио Свобода» комментирует ведущий аналитик прореспубликанского фонда наследия Джеймс Карафано.
Мы слишком долго были сосредоточены на нелегальной иммиграции и защите границы, совсем забыли об иммиграции легальной, которая нуждается в фундаментальной реформе. Нам нужна иммиграционная система, отвечающая требованиям 21 века, а не 19. Если Билль Коттена Пердью даст толчок столь насущной дискуссии, я это буду только приветствовать. Многие страны, включая Канаду и Австралию, которые испытывают те же демографические проблемы, те же возрастные перекосы с населением, также нуждающиеся в притоке молодых сил, что и Америка, проэкспериментировали с бальной системой иммиграции и остались довольны результатами. И наоборот, Япония, не желающая пускать к себе иностранцев, усугубляет свои социально-экономические проблемы. Не стану отрицать, иммиграционная реформа – вещь тонкая. В ней всегда есть победители и проигравшие. За теми и другими стоят влиятельные лобби, поэтому любая реформа вызывает острые споры и требуется немалое политическое мужество, чтобы поставить ее в повестку дня. Как бы то ни было, я не вижу никакого смысла в сохранении нынешней системы, предоставляющей преференции с въездом в страну родственникам американских граждан, нежели обладателям дефицитных профессий.
Как отметил сенатор Коттон, сегодня лишь один из 15 иммигрантов оказывается в Америке благодаря своим профессиональным умениям и навыкам. При таких пропорциях и с высокой вероятностью попадания новых иммигрантов в число получателей социальных пособий, долговременную проблему пенсионного обеспечения стареющего населения не решить, уверен политик. И опыт Западной Европы хорошее тому свидетельство. Для сравнения, доля профи среди тех, кто эмигрирует в Канаду, 63%. Совсем другой взгляд на проблему у аналитика Института Катона Алекса Наресты. Иммиграционная реформа 1965 года, о которой рассуждает эксперт, логически вытекала из судебных и законодательных решений, полностью уравнявших с большинством в политико-правовом аспекте прежде дискриминируемые меньшинства. Политическое и юридическое равенство предполагает равную принадлежность к стране, а отсюда и равные права всех групп населения в определении ее демографии, равновеликие, так сказать, паевые доли в составе иммиграционного потока.
Реформа 65-го года дала приоритет родственным узам вместо гуманитарного фактора или профессиональных умений потенциальных иммигрантов. На родственников американских граждан или владельцев зеленых карт приходится ежегодно 70% иммиграции в Америку. Биль Коттона-Пердью грозит радикально изменить статус-кво, сократив иммиграцию вдвое, но при этом нисколько не увеличив долю профи в иммиграционном потоке, на что декларативно формально ориентирован законопроект. Коттон-Пердью, а заодно с ними и Трамп, бьют тревогу по поводу якобы небывалого засилия иммигрантов в Америке, игнорируя тот факт, что сегодня удельный вес в населении рожденных за границей ниже исторического максимума. Как значительно ниже исторического максимума и количество новоприбывающих относительно общей численности населения страны в 5-6 раз ниже.
Что демонстрирует исторический опыт? Америка в целом выигрывает или проигрывает в зависимости от роста или сокращения иммиграции? Ведь страна за свои неполные 250 лет существования знала и то, и другое.
Экономисты едины в том, что ограничительная иммиграционная политика коррелирует с замедлением темпов роста производства и уровня заработной платы. Пиковой высоты иммиграция достигает в периоды экономического благополучия, которое еще больше улучшается благодаря вновь прибывшим, новым работникам, предпринимателям, субъектам потребительского спроса. Я предсказываю, что у Билля Коттона-Пердью нет будущего. Я уверен, что против него будут голосовать все демократы и как минимум половина республиканцев. В феврале в Сенат был внесен схожий законопроект, и он тут же скончался. Оплакивавших его кончину с тех пор не стало больше. Администрация прекрасно осведомлена обо всем этом и поддерживает меру только в надежде разменять ее на другие миграционные инициативы, имеющие хотя бы теоретический шанс на прохождение, как то введение нового образца удостоверения личности, снабженного биометрическими данными, и ужесточение пограничного контроля. Размен, однако, возможен лишь в том случае, если оппозиция сочтет, что у Билля Коттона-Пердью есть хотя бы минимальные шансы быть принятым, испугается и пойдет на компромисс. Но я не верю, что шанс на такой исход существует. Есть законопроекты, которые умирают быстро и безболезненно. Есть такие, которые умирают медленно и мучительно. Этот умрет быстро и мучительно.
После обнародования Билля Коттона-Пердью в Белом доме произошла идеологическая перепалка между корреспондентом CNN Джимом Акостой, его отец, эмигрант с Кубы, и советником Трампа Стивом Миллером. Акоста цитировал строки знаменитого стихотворения «Эммы Лазарус», высеченного на плите, которая украшает пьедестал статуи свободы в Нью-Йорке. «Дайте мне, усталый ваш народ, всех жаждущих вздохнуть свободно, брошенных в нужде, из тесных берегов гонимых, бедных и сирот, так шлите их, бездомных и измотанных, ко мне, я поднимаю факел мой у золотых ворот». Миллер в ответ занимался просвещением. Стихотворение «Лазарус» есть позднее напластование на статуе. К исходному ее смыслу «Америка – луч свободы в мире» оно не имеет ровным счетом никакого отношения. Да и вообще, мыслимо ли государству выстраивать свою иммиграционную политику сообразно поэтическому произведению? Своими мыслями на сей счет с нами делится профессор юридического факультета Университета Балтимора Грегори Долин.
Спор, по большому счету, сводится к целеполаганию. Чего Америка ждет от иммиграции? Республиканцы склонны определять основное предназначение иммиграции в терминах общественной пользы. Мы даем иностранцам отличные возможности улучшить свою жизнь и жизнь своих детей, но в обмен настаиваем на том, чтобы они были похожи на лучших наших граждан и обладали качествами, которые принесут максимальную пользу обществу, их приютившему. Демократы исходят из другого посыла, что выгодополучателями от иммиграции должны быть в первую очередь и главным образом сами иммигранты. Если в результате от их приезда выиграет также общество, то тем лучше, но это только вишенка на торте. Если придерживаться мнения, что Америка проводит агрессивный империалистический курс, от которого страдает население третьего мира, во что верят многие левые демократы, то архилиберальная иммиграционная политика в их представлении может служить частичной компенсации за эксплуатацию обделенных и обездоленных. Словом, мы открываем двери всем тем, кто стремится вырваться из нищеты, в предположении, что рано или поздно большинство из них добьется успеха. Неважно, кто ты, уборщик мусора или инженер, и откуда ты, из Азии, Африки или Латинской Америки. Мне лично абсолютно ясно, что и один, и другой вариант иммиграционной политики несет в себе определенные риски. Пуская в страну преимущественно тех, кто похож на нас, мы рискуем увековечить несовершенные институты. Пуская тех, кто от нас сильно отличается в своей ценностной ориентации, кто плохо интегрируется или вообще не намерен это делать, мы потенциально ставим под угрозу институты, хорошо выполняющие свою миссию. Но если иммиграция облегчает реформирование институтов архаичных, как, например, коллегия выборщиков, то почему бы и не попробовать?
С аналитиком фонда наследия Джеймсом Карафана, аналитиком института Катона Алексом Норрестом и профессором юридического факультета Университета Балтимора Грегори Долиным беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Продолжаем программу «Время свободы». Согласно Трудовому кодексу России, отвлекать по рабочим делам сотрудников, которые находятся в отпуске, запрещено. Однако в этом году число тех, кто продолжает работать, будучи на каникулах, выросло. К сожалению, в современном мире полностью отключиться от работы довольно проблематично. Люди боятся потерять связь с текущей ситуацией и упустить важные вопросы, отмечает собеседница моего коллеги Александра Гостева Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска «Момондо» в России, один из авторов исследования о том, как россияне проводят свои отпуска.
Удалось ли вам выявить факты, которые вас саму поразили?
Прежде всего, то, что число людей, которые работают так или иначе из отпуска, то есть принимают рабочие звонки, отвечают на рабочие письма или элементарно общаются с коллегами в мессенджере, опять же, по рабочим вопросам, выросло за последний год фактически в два раза. Это, в принципе, общемировой тренд. Где-то это происходит чуть в меньшем размере, где-то в чуть большем. Например, среди австрийцев, немцев, финнов, бразильцев, поляков, португальцев, людей, которые чаще отказываются от общения по рабочим вопросам в отпуске, больше. А, например, среди американцев, британцев, австралийцев, трудоголиков больше, наоборот, да. А Россия в этом плане занимает такую золотую середину. Мы в тренде, но без переборов.
А как вы сами объясняете такие цифры?
Широко известно, что в Германии, в Северной Европе есть такое понятие, как work-life balance, баланс между работой и частной жизнью. И это вполне нормальное явление, что, уходя в отпуск, люди передают свои дела другим коллегам и таким образом полностью отстраняются от рабочих дел, а уже возвращаются, погружаются. И даже когда они не в отпуске, уходят с работы в определенные часы и уже не взаимодействуют с рабочими вопросами после 7 вечера, а порой даже и после 5 в некоторых странах. Я думаю, что в целом есть несколько моментов, которые могут объяснять. Рост числа работающих во время отпуска россиян и других национальностей связан с доступностью технологий, позволяющих все время находиться на связи. Если 15-20 лет назад звонок домой из заграничной поездки обходился дорого, приходилось звонить с телефона автомата, с помощью карточки, платить за это большие деньги, а повсеместному Wi-Fi вообще не мечтали, то сегодня интернет и связь просто неотъемлемые атрибуты любого путешествия. Второй момент – очень плотная новостная повестка и доступность информации. Это создает ощущение, что если ты не будешь курить новостей даже один день, то буквально выпадешь из реальности. Часто у людей формируется самая настоящая фобия. Кто-то боязнь быть не в курсе. И также стоит не забывать о смене парадигмы в формате работы, произошедшей за последние годы. Многие люди стали уходить с офисной работы, начинать свое дело или работать фрилансерами. А тут уже, по идее, говорить о полноценном отпуске не приходится. Заказчики выполнения проекта ждать не будут. Еще развился такой класс, так называемые цифровые кочевники. Это люди, которые комбинируют работу и путешествия.
В целом, отношение россиян к своему отдыху как-то связано с отношениями общепринятыми, такими типовыми, работодателя и наемного работника в России. Вы же сами начинаете там с упоминания о Трудовом кодексе.
Безусловно, есть определенная культура в российском обществе, и это особенно чувствуется хорошо, когда ты получаешь опыт работы в международной компании и видишь отношение коллег к одинаковым задачам, да, к рабочему процессу, и понимаешь, что в нашем культурном коде зашит некий трудоголизм и желание показать свою трудоспособность. Мы больше эмоций вкладываем, и перевес чаще всего идет все-таки в рабочую сферу, нежели в личную жизнь. Пусть не у всех, но на моем пути такие люди встречаются повсеместно.
Неизбежно, мне кажется, тут сказывается еще такая общая нервозность, боязнь потери места, потери навыков. Тут невозможно не говорить о социально-экономических причинах.
Я бы вот хотела еще обратить внимание на то, что с возрастом желание быть в курсе дел и участвовать в рабочих процессах постоянно усиливается. Прослеживается прямая корреляция возраста респондентов в нашем исследовании с их ответами на вопрос, продолжают ли они делать рабочие звонки, писать письма и сообщения. Те, кто старше, делают это гораздо чаще. Например, если в возрасте 18-35 лет рабочие звонки не осуществляют 43% людей, то в категории 36-55 лет таких уже 37%. А среди тех, кому за 56, 33%. И то же самое с письмами, мессенджерами, чтением новостей и даже использованием социальными сетями.
Существует стереотипный образ российского туриста, который не очень интересуется различными видами отдыха, которые в мире существуют.
Если мы посмотрим на виды отдыха, которые выбирают люди, то пляжный отдых остается самым популярным. Этот тренд не меняется с годами. Подобные исследования проводим уже четвертый год. Процент любителей пляжного отдыха стабильно остается на отметке более 60%. Далее тут уже можно смотреть, например, дорожные путешествия стало выбирать больше людей в этом году, чем выбирало в 2015 году, причем в два, опять же, раза больше. Если мы посмотрим на поездки выходного дня, то здесь, опять же, тренд почти не изменился. В любом случае изменения происходят. И такого массового туризма, каким он был, например, те же самые 10 лет назад, уже нет. И такого типажа туриста уже становится все меньше. И кризис этому только сопутствует. Например, когда валюта сильно выросла и закрыли в этот же момент доступ к Египту и любимой всеми Турции, то люди начали искать различные пути, куда же им поехать, начали думать больше о самостоятельном туризме. Мы это отметили на своей статистике моментально. Запросы в уже знакомые им по пакетным турам места, в ту же Анталию, стали просто расти несколько раз. То есть люди знают это место, но уже думают, как им без обращения в турагентство, потому что чартерных рейсов нет, сделать свое путешествие самим.
Нынешнее политическое противостояние России с очень многими государствами, в первую очередь со странами Запада, как-то всерьез повлияло на настроение россиян и на их желание провести отпуск в том или ином месте и тем или иным образом.
Во время пикового кризисного времени 2014-2015 года в связи со всей ситуацией вокруг Украины и взаимоотношений России и Соединенных Штатов Америки, например, мы заметили, что люди стали меньше искать перелеты в США. И опять же, был интересный момент, когда произошли выборы в Соединенных Штатах и на пост президента был выбран Трамп, то интерес к Штатам со стороны россиян, наоборот, начал расти. Мы видели очень много примеров, когда люди добирались из того же Египта через Израиль, чтобы отдохнуть на Красном море своим любимым, либо на израильской стороне, либо даже пересекали со стороны Израиля границу и все-таки добирались до Египта.
Есть ли сейчас в мире, или, может быть, внутри России самой места, которые обладают огромным потенциалом для того, чтобы стать самыми популярными направлениями для россиян в ближайшее время, в ближайшие годы, с учетом всего, вот о чем мы сказали, сказали.
А пока в тренде такие интересные направления. Я не скажу, что это тренд такой массовый, и все туда едут, но все больше и больше людей начинают интересоваться такими странами, как Исландия и Португалия. Также в силу того, что первая страна отлично себя показала на кубке по футболу, а вторая страна его выиграла. И они стали много говорить, упоминать в СМИ, все чаще и чаще, и люди стали интересоваться. Если говорить о более массовом туризме, то тут, наверное, на данный момент сложно найти какое-то такое направление, которое пока еще не знакомо. Если туда все еще не везут группы, значит, там нет определенной инфраструктуры. Если мы посмотрим на Россию, то огромный потенциал имеет там. Байкал. Опять же, мы сталкиваемся с такой проблемой, что билеты туда, к сожалению, часто стоят дороже, чем перелет в любую европейскую страну. Поэтому люди все-таки выбирают отпуск, да, здесь и сейчас, нежели мечты о каких-то там дальних направлениях или размышления о том, не поехать на Байкал, но когда они начинают смотреть на цены на Байкале, на сложность логистики путешествия, то чаще всего отказываются.
С одним из авторов исследования о том, как россияне проводят свои отпуска, Ириной Рябовол, беседовал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Европейский суд по правам человека указал российским властям, что журналиста «Новой газеты» Али Фируза нельзя выдворять в Узбекистан в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге. Об этом у себя в Фейсбуке написал юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев. Али Фируз был задержан во вторник. За день до этого он подал жалобу на отказ российских властей предоставить ему политическое убежище. 1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать Фируза в Узбекистан. Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа не получает лекарств, а его руководство не знают, когда будут произведены закупки. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на директора организации Вадима Покровского. Покровский уточнил, что число пациентов в регионах продолжает расти и скоро понадобятся дополнительные медикаменты. В июне средства массовой информации сообщали, что федеральный СПИД-центр не получит новых лекарств в этом году. В организации предупредили, что имеющихся запасов хватит до августа, а реальная цифра ВИЧ-инфицированных составляет около 1,5 миллиона человек. В Минздраве России назвали цифру почти в 2 раза меньше. Фонд «Соцгорпроект», возглавляемый однокурсником главы правительства России Дмитрия Медведева Ильей Елисеевым, подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за фильма «Он вам не Димон». Как сообщает РАПСИ, фонд попросил суд обязать Навального и ФБК опровергнуть фразы, которые содержат информацию, не соответствующую действительности и порочащую деловую репутацию заявителя. Это цитата. Истец считает, что в фильме «Расследование. Он вам не Димон» Навальный и ФБК указывают, что участок и дом стоимостью в 5 миллиардов рублей, которые бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал связанному с Медведевым соцгорпроекту, являются взяткой. Ранее соцгорпроект предложил Навальному добровольно вырезать из фильма несколько фрагментов, но оппозиционер отказался. Европейский Союз может ввести дополнительные санкции в отношении России из-за поставки турбин «Сименс» в аннексированный Крым. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По данным собеседников агентства, добавить в санкционный список 4 россиян и 3 российские компании предложила Германия. Ожидается, что в список попадут чиновники Министерства энергетики России и компании, переправившие турбины на аннексированный полуостров. В начале июля агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщало, что несколько турбин производства «Сименс» прибыли в порт Севастополь. Они якобы были предназначены для использования на строящейся электростанции в этом городе. Позднее компания «Сименс» объявила о прекращении поставок оборудования российским государственным компаниям. В алмазном руднике в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. Спасателям не удается связаться с 17 шахтерами, которые там находились, передает агентство «Интерфакс». В компании «Алросы», которой принадлежит шахта, сообщили об отсутствии связи с 16 горняками. Всего в момент аварии в шахте был 151 человек, 102 из них удалось поднять на поверхность, 22 шахтера ожидали эвакуации, информации о пострадавших не поступало. Следственный комитет начал проверку в связи с аварией. В Исаакиевском соборе без объяснения причин увольняют сотрудников отдела по связям с общественностью, концертного отдела и выставочного сектора. При этом директор собора Юрий Мудров в интервью на сайте музея, опубликованном с подзаголовком «Внимание, ложная информация», отрицает увольнение. По его словам, сокращены всего 3 человека. Сотрудница пресс-службы концертного отдела Мария Корнакова, с которой не продлен договор, рассказала корреспонденту «Радио Свобода», что только в концертном отделе в разгар сезона уволены ключевые сотрудники – все администраторы, машинисты сцены и билетер, без которых проведение концертов невозможно. Корнакова удивлена, что в своем интервью Мудров заявляет, что рабочие не нужны, потому что в соборе нет сцены. На самом деле для проведения концертов на каждой площадке, включая Исаакиевский собор, обязательно сооружается сцена и расставляются сотни стульев для зрителей. Без администраторов невозможно информировать публику о концертах и продавать билеты. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Реформа медицины на Украине, которая пробуксовывает в течение всех лет государственной независимости страны. Это тема разговора, который в киевской студии «Радио Свобода» вел обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Гость нашей студии – представитель правления Организации пациента Украины Дмитрий Шерембей. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Но, честно говоря, я никак не могу понять до конца, почему любое предложение о серьезном реформировании медицины отрасли вызывает такое, я бы сказал, серьезнейшее сопротивление. И не только со стороны политической деятельности, со стороны многих обычных людей тоже.
Очень простая характеристика. Медицина находится в состоянии, по сути, она лежит на полу. Поступает предложение, давайте изменим ситуацию, давайте она начнет развиваться, делать первые шаги вперед, для того, чтобы она была ориентирована на пациентов. И это вызывает сопротивление. На самом деле, эти попытки реформы были несколько лет подряд безуспешными. Именно по причине сопротивления. Мотив очень простой. Почему существуют группы людей, которые сопротивляются реформе и, конечно же, рассказывают истории телезрителям и людям, которые живут в Украине, почему не надо реформировать? 100 миллиардов гривен – это жуткий аргумент, почему не надо реформировать систему здравоохранения. 100 миллиардов гривен – это, по сути, 3/4 ресурсов, которые аллоцируются в систему здравоохранения и которые 25 лет подряд мирно, тихо, по-темному делятся. После революции первый год, второй год, третий год выходят инициативы, давайте изменим систему здравоохранения. Каждый раз существует одинаковая риторика, почему ее не надо менять. Ее надо отложить не сейчас, послезавтра, не сегодня, но что вы, зачем же торопиться. Существует очень простой и прямой расчет Всемирной организации здравоохранения, которая провела исследование и сказала, если бы в этом году Украина сделала реформу здравоохранения, мы бы спасли 136 тысяч жизней. На сегодняшний день уже аргументация международных организаций, Кабинета министров, всех ведущих пациентских организаций, Министерства здравоохранения натыкается на одно и то же сопротивление. Они не хотят на самом деле отказываться от дармовых денег. Поэтому не хотят реформ. Поэтому выдумывают причину, почему не надо реформировать систему здравоохранения в Украине.
Как получилось, что пациентские организации Министерства здравоохранения сейчас как бы оказались в одной лодке, хотя обычно все было не так?
Да, это на самом деле исторический момент, потому что, по сути, всю историю это был процесс сопротивления. У нас не было препаратов, у нас не было услуг, и мы все время находились в оппозиции и к правительству, и к Министерству здравоохранения. Так получилось, что у нас сегодня новый министр и новая команда с министерством. И это первый министр, который сел за стол переговоров со всеми пациентскими организациями и очень точно прояснил, что ожидают на самом деле пациенты в Украине и что надо поменять. И очень важно, что министр здравоохранения первый с яйцами, ну такое же выражение, у которого есть характер и желание бороться за реформы. И важно, что на самом деле это не было просто ради политического зарисовки, что она хочет поменять систему здравоохранения. Она откровенно рядом с пациентскими организациями борется за реформу. Она ходит на встречи с парламентскими лидерами, она ходит на встречу с организациями, с международными организациями. Максимально информирует общество о том, что она хочет поменять. И важно, что кабинет министров ее поддержит. Это очень важно. Важно, что аппарат президента высказался о том, что надо изменить систему здравоохранения. Но вот парламент оказался той последней баррикадой, которая стоит на месте и говорит, вы знаете, все как было, лучше для тех, кто сегодня сидит в Верховном Совете.
Ну, ведь в парламенте достаточно весьма уважаемых людей в медицинской отрасли работает.
Да, например, Татьяна Бахтеева, да?
Ну, не она одна.
Да, вот примерно такой же типаж, который 15 лет сидели в комитете. По сути, разграбили всю систему здравоохранения. Она пишет письма, чтобы не поддерживали реформу и чтобы все оставили как есть. И отложили как минимум на 3 года реформу здравоохранения.
Но вы заметили, что многие журналисты очень поддерживают парламентарии, а не наоборот, что парламентарии что-то транслируют журналистам?
Что предлагает Министерство здравоохранения? Оно не просит дополнительных ресурсов, ни одной копейки. Оно говорит, за вот эти же самые ресурсы мы готовы улучшить систему здравоохранения, не прося ничего дополнительного. Ни у людей, ни у парламента, ни у Министерства финансов. Первое принципиальное изменение. Каждый гражданин Украины получит право заключить персональный контракт либо с больницей, либо с врачом, которому государство оплатит услуги. Государство официально, Министерство здравоохранения опубликует список всех гарантированных услуг, диагностики и медикаментов, которые государство уже оплатило. И поднимет заработную плату врачу первичной помощи, по сути семейному врачу, до 20-25 тысяч гривен. Но это очень простые перемены, которые существенно меняют всю систему здравоохранения. И что очень важно, что они с этого года готовы внедрить европейские протоколы лечения, отказаться от всех советских и, по сути, от всего постсоветского, что мы затянули в себя, и таким образом перейти на систему прямого лечения так, как лечат в Европе и во всем цивилизованном мире. Это простые, как это сказать, это простые предложения, которые не надо доказывать. Они как бы очевидны. Да, это надо. А почему сопротивляются? Потому что находят другие вопросы в других сферах, которые бы заблокировали прямые, ну, перемены, которые должны произойти. По сути, Министерство здравоохранения хочет честного разговора и честно признать, что у нас нету никакой бесплатной медицины, это раз. У нас тотально все платят за медицину. От карточки, которую надо завести, до анализа в последней мочи, которую надо сдать. И надо признаться перед людьми и исправить это. Точка. Врачи и пациенты находятся в унизительном положении. Одни получают 1000 гривен, другие должны им носить бананы и конфеты, чтобы они их обслуживали. Ну, хотя бы вот это унижение надо прекратить. Поднять заработную плату, определить количество услуг и дать им возможность заключить отношения напрямую.
Ну, можно сказать, что бесплатная медицина тогда исчезнет в принципе, да?
Ну, на самом деле ее никогда не было.
Может быть, для многих людей она присуществует, по крайней мере, в головах, пока они не сталкиваются с медицинскими услугами,
вот,
да?
Оно выглядит так. Мы, налогоплательщики, дали государству 100 миллиардов гривен. Мы купили услуги. Только мы приходим в больницу, она пустая, лекарств нет, диагностик нет. Простой вопрос, а где делись 100 миллиардов? И существует ответ. Вы знаете, рассосались. Министерство здравоохранения хочет, чтобы люди, раз уже мы заплатили в виде налогов 100 миллиардов, чтобы люди пришли и увидели все лекарства, все услуги, заработную плату врача и все то, на что мы можем рассчитывать. И таким образом министерство еще говорит, дополнительных ресурсов не надо, существующих достаточно, чтобы в этом навести порядок.
А скажите, вот или даже за деньги можно в Украине вылечить серьезные заболевания?
Это, конечно же, проблема номер два. Это вопрос некого профессионализма и некого стандарта качества тех услуг, которые мы получим. Украина, конечно же, лишена тех технологий, тех возможностей, которые есть там в любой развитой стране. И, конечно же, у нас большое количество людей по этой причине умирает. Статистически это выглядит так, что в Украине, по сути, за один час умирает 67 человек от заболеваний. Отсутствие лекарств, технологий, либо операционных, либо диагностики приводит к тому, что они умирают. 80% этих людей умрет дома. В Европе статистика наоборот. 80% людей обратится в больницу, получит там помощь, ну и будет жить. У нас не обращаются, ну, по абсолютно очевидной вещи. Там нет возможности помочь. Даже если я приду к врачу, и он мне даст рекомендацию бесплатно, но, очевидно, он мне не выдаст лекарства. Он мне не выдаст химиотерапию, другие препараты. Поэтому люди дома лечатся зеленками, подорожниками и ромашками. И, к сожалению, умирают. А за сутки, по нашим подсчетам, которые мы взяли из официальных государственных источников, 1600 человек за сутки умирают от заболевания в Украине. Смертность в Украине больше, чем рождаемость.
А как вы считаете, вот изменилось? Изменилось что-то за вот последние 3 года реформирования страны в медицине вообще?
Мы пережили невероятно большое количество министров и замминистров, и всех остальных, которые туда приходили. И после революции у нас были самые романтические ожидания, что теперь придут люди, которые вобьют осиновый кол в эту коррупцию, поставят уже точку.
Ну, а даже министр из Грузии, да?
Да, был министр из Грузии. Мало того, мы невероятно в это верили. Но ровно через месяц мы поняли, что человек не примет ни одного решения, ничего не поменяется, и все как было, так и останется. И на самом деле пациентские организации первые высказались тем, что его надо поменять. Но он год еще сидел, рассказывая, как все невозможно и все не получится. Ну, знаете, что самое страшное в этой истории заключается в следующем. Это ведь не какой-то промышленность, где мебель производят, или просто, я не знаю, ткани какие-то, где, в общем-то, риск не имеет какой-то страшных последствий. Это сфера здравоохранения. Любые ошибки, либо коррупция именно в этой сфере, это чьи-то жизни в конечном счете. И в этом самый большой страх. И для нас вот печально, что я даже не знаю, какая должна идти жесткая война, чтобы 1500 людей умирало за одни сутки. И мы живем сейчас в той экономике и в той финансовой политике, в которой на самом деле впервые в этом году, это на самом деле благодарность кабинету министров. Финансовая политика в здравоохранении изменилась. Они увеличили ресурсы и сказали, мы готовы профинансировать даже реформу, если нам скажут, нужны деньги. И мы готовы приоритизировать этот процесс. Из 5 самых ожидаемых реформ в Украине в тройку входит здравоохранение. И до сегодняшнего дня парламент не поддержал реформу. А 18 миллионов украинцев ежегодно ходят в больницы.
Кстати, вы следили за тем, как реформа в России в медицинской отрасли проходила?
Ну, на самом деле, то есть у России, то есть существует проблема. Это центральное управление, это президент, премьер и все остальные люди. Это просто их тотальная проблема. И, конечно же, у них подход какой? Был Советский Союз. Они превратились в микроскопический Советский Союз. И подходы Советского Союза никуда не делись. Они пытаются увеличивать просто заработные платы и что-то видоизменять, но это крайне дорогостоящая система медицины. Крайне дорогостоящая. А на самом деле существует другой подход. Украина выбрала для себя путь, когда она будет тратить бюджетные деньги на оказание услуги прямой. И деньги будут ходить за пациентом. Не за учреждением, не за поликлиникой, не за облздравотделом или горздравотделом, не за чиновниками, а конкретно. По сути, государство мне оплатит на целый год необходимые услуги, препараты, лечение, определенную диагностику для моих близких. И это наш гарантируемый пакет. Он у нас есть на целый год.
А если вы его не использовали?
Ну, таким образом уже экономятся, наверное, деньги государства. Но удивительно, что я думаю, что в результате этой реформы могут появиться те опции, которые до этого никогда не существовали. Например, банальный ремонт зубов на 2000 гривен в год. Это пригодится каждому украинцу, в каждый дом пригодится. Каждая мать, которая планирует родить ребенка, будет рождать по тарифу коммерческой клиники, которая платит государство. А у нас больше 400 тысяч родов в год. И они, кстати, платят все, попадая бесплатный государственный роддом от момента привоза каждой нянечки, всех, кто уберет в палате, за роды, потом за содержание, и цена вырастает высоко. Это на самом деле грабительство домашнего бюджета. Министерство здравоохранения говорит следующее. В результате этой реформы мы оплатим по коммерческому тарифу любые роды в любом регионе Украины для любой мамочки, которая планирует родить ребенка.
А скажите, вы вот действительно верите в то, что, скажем так, медицинские работники, которые сейчас говорят о том, что ну вот почему мы должны брать взятки, почему мы должны унижаться, почему нельзя это все монетизировать, что они перестанут брать деньги дополнительно?
Существуют две важные вещи, которые войдут в эту реформу. Есть врач, да, который ожидает повышения заработной платы, но появляется третий игрок. Было государство, был врач и точка. Появляется пациент, у которого появляются права,
да?
Права. Сказать, вы знаете, я с вами не буду дальше сотрудничать, я выбираю другого доктора. И, к сожалению, для врачей придется подтягивать свои знания, свою квалификацию, свои навыки в обслуживании людей и соответствовать протоколам лечения Евросоюза. Потому что, пускай даже первый год мы не разберемся, но во второй год мы разберемся, кто лечит наших детей, кто лечит нашу семью. И вот эта профессиональная конкуренция заставит доказывать тому, кто нанимает, что недостойны получить эту зарплату.
Гостем студии «Радио Свобода» был глава Координационного совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, Дмитрий Шерембей. С ним беседовал обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». Ее можно найти на нашем сайте в интернете под заголовком «Другая медицина». И в завершении нашей программы о знаменательной дате для русской службы «Радио Свобода» ровно 20 лет назад, 4 августа 1997 года, заработал интернет-сайт «Свободы». Мой коллега Иван Толстой беседует с теми, кто создавал этот сайт, развивал его и руководит им сейчас.
То, что не в сети, того и не существует. Что не в виртуальности, то и не в реальности. Разговор о юбиляре, о свободовском сайте надо начать с появления у радио интернета. У истоков стоял наш редактор, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков. Помните ли вы интернет середины 90-х? Вот тот самый интернет, к которому Радио Свобода решила подключиться и тем самым подключить и своих слушателей.
Я как раз где-то в ту пору начал заниматься интернетом, и у меня появилась, сейчас не точно не помню в каком году, передача об интернете. Я компьютерами интересовался с тех пор, как они, собственно говоря, появились. Наверное, в середине 80-х. А у кого компьютер, у того рано или поздно появляется модем и интернет.
Кому на Радио Свобода принадлежала идея создания страницы и радиопрограммы, посвященной интернету?
Русской редакции, а о том, чтобы что-то другие предпринимали, я вообще не слышал, да, принадлежало мне. Был какой-то момент, когда я даже попытался создать эту страницу, он потом провалился, начальству это не понравилось. А передача, да, вот с легкой руки Юрия Гентлера, она вышла в эфир и выходила несколько лет. Я находил в интернете, который тогда был довольно невелик, я находил интересные темы, или я находил интересных людей, с которыми, с некоторыми из которых либо созванивался, либо переписывался. Пионеры интернета, наверное, может быть, помнят, что вообще все сайты можно было сосчитать на пальцах рук. Я помню первую страницу браузера «Мозаик», и там были перечислены все сайты, какие были тогда. И это занимало примерно полторы страницы текста. Я уже не помню, что там было, но помню, в частности, Ватиканские музеи были одним из пионеров, которые вышли в интернет.
Что нужно было объяснять слушателям в те самые первые годы? В чем преимущество еды не ложкой, а вилкой и ножом?
Нет. Собственно говоря, вся наша жизнь – это в каком-то смысле охота за информацией. Но мы привыкли, что это, в общем, книги, газеты, журналы, что надо с утра собраться, поесть и идти в библиотеку, и все такое. А тут у тебя появляется дома непосредственный источник, который просто подключается туда, куда тебе нужно. И это была совершенно новая концепция, непонятная. Я помню некоторые письма читателей, они так и не могли понять, вот каким образом эти книги или эти статьи к ним перетекают.
В начале 2000-х руководителем свободовской интернет-группы стала Екатерина Пархоменко.
Я когда пришла делать сайт, я очень хотела делать видео. Видеопрограммы, видеозаписи, видео, не знаю, какой-то контент для сайта, потому что мне казалось, и, в общем, как выяснилось правильно, казалось, просто немножко рано было. Слишком много надо было усилий, слишком много людей занимать и так далее. А сейчас включаешь, я не знаю, видеотрансляцию с любого места, вон, с телефона. И она дает нормальное качество картинки, и нормальные стали сети в Москве. Честно говоря, какие-то задачи я, по большей части, ставила сама себе. Поскольку, не знаю, насколько это в кассу в вашем репортаже, но начальство, в общем, слабо понимало, что оно хочет. Поэтому я как-то делала какие-то предложения, получала на них там «да» или «нет». Ну вот, с видео ничего не вышло, ну, потому что это действительно получалось очень дорого. А другие вещи, да, как должна работать эта машинка сайта. В общем, то, что я придумывала, в общем, по большей части удавалось делать. Хотя удавались какие-то контентные в основном вещи, не технологические. Я помню, что мы начинали делать такие архивные странички, потому что одно из сокровищ Радио Свободы, чуть ли не главное, это архив. Записи всяких людей важных для, так сказать, современного общества. Мне кажется, что это обязательно нужно, чтобы этот архив был доступен публике.
Вот как звучало, например, одно из наших объявлений, наше радиопромо в 2005 году.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Сегодня главный редактор свободовского сайта, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Дмитрий Волчек.
Лучше сайта в Рунете просто нет. Он старейший, он самый красивый, там больше всего интересных статей, комментариев, заметок на все темы, которые вас только могут заинтересовать. Я горжусь этим сайтом. Мне кажется, что он становится лучше с каждым годом.
У «Радио Свобода» есть три формы существования на сайте. В виде радио, в виде текстов и в виде фото-видео. Как делятся эти доли между собой? Как они сочетаются?
Сайт, прежде всего, предназначен для тех, кто хочет быстро прочитать то, что он не услышал в эфире. К сожалению, у нас такая ситуация, когда эфир тоже в основном сосредоточен на сайте. Это когда сайт возникал, эфир был на различных коротких, средних и прочих волнах. Сейчас эти все волны, за некоторым исключением, исчезли, и звук сосредоточен, аудио сосредоточено на нашем сайте. Я думаю, что пропорции примерно равные, но ясно, что в первую очередь человек читает текст, потом, если у него и больше времени, он слушает аудио, а видео, видеопрограмм требует просто сосредоточенности. Другое, нужно, можно смотреть их на нашем сайте, можно смотреть на YouTube. Это, конечно, требует большего погружения, потому что ты не можешь оторваться от экрана, и очень трудно смотреть большую передачу на смартфоне, например, часовую. Так что, в общем, это ориентация на разные аудитории. Да, далеко не все читатели нашего сайта являются слушателями «Радио Свобода». Но в основном, конечно, преобладают тексты, но я всегда прошу всех авторов, если у них есть аудио- и видеоматериалы, прибавлять их к тексту. То есть это должна быть такая многофункциональная стратегия. Должна быть, конечно, чем больше мультимедийности в материале, тем лучше. Конечно, многие люди привыкли включать приемник. К счастью, технология на нашей стороне, да, развивается с огромной скоростью. Есть новые возможности для пользователей, поэтому никакая цензура здесь невозможна. Но, конечно, мы какую-то часть аудитории классических радиослушателей мы потеряли. Далеко не все перешли на наш сайт. Но статистика прослушивания аудиофайлов, именно аудиофайлов, не передач, а файлов, которые просто являются частью материала какого-то статьи, она очень впечатляющая.
Чем сложнее сайт, тем, естественно, труднее навигация по нему. Как вы советуете справляться с этими проблемами?
Мы значительно упростили структуру сайта. Значительная часть пользователей просто не заходит на главную страницу в принципе. Да? Они приходят сбоку, через социальные сети, по ссылкам. Надо понимать, что современные люди завалены информацией разного рода, соблазнов очень много. У всех есть 1-2 минуты на то, чтобы взглянуть и исчезнуть. Для того, чтобы пройти по какой-то ссылке и посмотреть, что там находится, да, это где-то 1-2 минуты. Поэтому я не думаю, что навигация в этом смысле очень важна. Но есть поиск. Поиск по ключевым словам, как и на любом сайте. И там можно найти все, что угодно. Кроме того, есть очень понятная и легкая рубрикация наверху. Можно, если у вас есть возможности и время, можно зайти на архивы видео, можно посмотреть аудиоархивы. Но определенная часть консервативных пользователей, конечно, заходит на главную страницу, поэтому мы по-прежнему очень много внимания уделяем расположению материалов именно на главной странице. И не так давно поменяли всю ее конфигурацию.
Ждет ли пользователей интернета и посетителей сайта «Радио Свобода» какое-то новшество, какая-то новинка, какая-то эдакость?
Ну, думаю, что нет. Ничего такого сенсационного мы не готовим, никаких сенсационных перемен, но сайт очень динамично развивается. Мы все время его модифицируем, что-то добавляем, что-то убираем, что-то, естественно, умирает. Мы очень сильно меняли дизайн в последнее время, хотя он остается примерно таким же, в таких же цветах, и также примерно это выглядит, но на самом деле очень много мелких изменений, которые, может быть, не очень внимательные, не очень частые посетители не заметят, но, в принципе, это живой организм, который постоянно меняется. И сумма этих крошечных изменений, в общем, достаточно значительная. Если мы и будем что-то менять всерьез, то это зависит от развития новых технологий, которые каждый год преподносят нам сюрпризы, открывают такие пространства, о которых мы и подозревать не могли.
Собеседниками моего коллеги Ивана Толстого были Алексей Цветков, Екатерина Пархоменко и Дмитрий Волчек. Обращаю внимание наших слушателей, что специальная передача Ивана Толстого, посвященная 20-летию интернет-сайта «Радио Свобода», выйдет в эфир в воскресенье 6 августа в 21 час. Напомню, адрес нашего сайта www.svoboda.org. На радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 4 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.
Выпуски новостей «Радио «Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранному президенту США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.